Второе послание Коринфянам, 11 глава. Откройте, если вы следите. Хочу сказать, что Александр Иванович, я помню всю свою христианскую жизнь еще с Пинска, и я запомнил таких вот два момента про этого брата, что у него всегда в Библии очень много листиков, каких-то проповедей, я так понимаю, было. Очень много жизненных историй, которые связаны с Писанием, всегда он приводит, то есть Слово Божие не просто так на бумажке, а на самом деле в жизни. Как-то еще вспоминаю, была одна конференция, и как-то так вот братья, ну, пришли в столовую, там возле столовой стоим, все ждем, когда нас позовут, откроются двери, поблаженствовать, да. И вот братья там сетовали, ну вот, молодежь приехала, так друг с другом там знакомиться, типа, только бы замуж выйти или пожениться. А брат говорит, так это ж очень хорошо. Это же воля Божия исполняется. Слава Богу, что такие конференции есть. Ну, это так, я просто вспомнил такой момент из своей христианской жизни. Запомнил вас. Второе послание Коринфянам, 11 глава. Прочитаем 3 стиха. Это 13 и 15 стихи. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. И потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их». И я напомню, что мы находимся в контексте 11 главы. Это Павел защищает очень сильно уже вот в этих вот последних главах этого послания свое апостольство, свой апостольский авторитет. И здесь он рассуждает очень много, или вернее, сравнивает себя и апостолов Христовых с лжеапостолами, с лукавыми делателями, как он их здесь называет. И эта проблема очень сильно коснулась Коринфскую церковь, потому что апостол Павел приходил и проповедовал, он насадил эту церковь, но за ним пришли люди, обманщики, и они как бы так и уничижали апостола Павла, его сотрудников, его спутников. Они как бы так поставили под сомнение и успешно поставили под сомнение его авторитет как служителя Иисуса Христа. И апостолу Павлу пришлось, я напоминаю все это, защищать свой авторитет апостольский. И не столько свой авторитет, а сколько Евангелие Иисуса Христа. Потому что они проповедовали ложь, они проповедовали лже-евангелие. И апостол Павел стал в пролом и защищал это вот Евангелие. И здесь мы уже конкретно считаем, что он их называет лже-апостолами, он их называет лукавыми делателями. Он и говорит, что это они только приняли вид апостолов Иисуса Христа, вид света. И он говорит, что это ничего странного в этом нет, потому что сатана сам так делает. И поэтому логично, если его посланники, если его слуги поступают точно так же. И Павел Тимофею писал, что будут люди, которые будут иметь вид благочестия, но силой его отрекшиеся. И таковых удаляйся. И о чем это говорит? Это говорит о том, что были люди, которые изменили свою какую-то внешность, изменили что-то внешнее без внутреннего изменения. Это, знаете, очень легкий путь. Это очень легкий путь в любой, как бы так, сфере, в любой местности, в любой, как бы так, в любой церкви. Изменить что-то внешнее без изменения содержания. Очень легко быть похожим на христианина. Начать носить правильную одежду, ходить в правильную церковь, петь правильные песни, слушать правильные проповеди, правильно молиться, правильно там, много всего чего правильного. Но очень сложно коснуться своего сердца. Очень тяжело, очень не хочется меняться, очень не хочется покоряться Богу, очень не хочется сказать, что я грешник, признаться пред Богом. Но это сделать нужно. И поэтому Павел говорит, что таковых людей, которые изменяют только внешний вид свой, они стали похожи на христиан, но на самом деле это не христиане. Их нужно удаляться. И я сегодня хочу посмотреть более, ну, конечно же, все не раскроем сегодня, да, но хочу посмотреть на то, как действует сатана вот сегодня, или и тогда действовал, и сегодня действует точно так же. Давайте откроем несколько, вспомним несколько мест Священного Писания, где Павел говорит, или Иисус говорит, о том, как действует сатана. Помните, когда был такой момент, когда Иисус пришел последнюю неделю в Иерусалим, он был в храме, он там учил, прогонял продающих, и они зашли на Елеонскую гору, на Масличную гору, они сели против храма, и ученики такие вдохновленные говорят, посмотри, какое красивое здание, какое величественное здание. Иисус говорит, что пройдет какое-то короткое время, от этого ничего не останется. И они были шокированы его таким ответом, потому что такой репликой, как бы таким его реакцией. И они, конечно же, хотели узнать, когда же это будет. И помните, что первое сказал Иисус? Что самое первое сказал Иисус в ответ на их вопрос? Он сказал: смотрите, чтобы кто вас не прельстил. Прельстил — это старое славянское такое слово. Сегодня мы говорим: смотрите, чтобы кто вас не обманул. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, что Я Христос. И многих обманут, многих прельстят. Смотрите, чтобы с вами это не случилось. В конце времен сатана, когда будет дана ему власть, он будет сводить огонь с неба. Иисус позже об этом будет говорить, Матфея 24 глава, 23-24 стих. Он об этом будет говорить, что будет творить великие чудеса, и огонь будет сводить с неба. Для чего? Чтобы, если возможно, прельстить, опять же, обмануть и избранных. Мы не будем сегодня говорить, возможно это или нет, вопрос не в этом. Но сатана действует с целью, чтобы обмануть, если возможно, и избранных. И вот это вот слово «прельщение» – это обман, по-нашему сегодня говорим, это обман. Его словарные значения вот примерно ну, такие. «Заставлять блуждать, уводить в сторону, сбивать с пути». И идею мы поняли, да? То есть человек идет по истинному пути, его нужно куда-то свернуть, чтобы он по этому пути не шел. Уже немножко выше, это вот я хочу еще раз коснуться этого стиха, о котором мы уже рассуждали из этой же 11 главы. Павел сказал: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Опять же, прельстил. Это то же самое. Змей хитростью обманул Еву. Он к ней пришел, он с ней заговорил, и он ее обманул. Он ее ввел в заблуждение, и она поддалась на его чары. И это вот слово «хитростью», оно еще имеет такой оттенок искусности какой-то, такой, знаете, коварство в этом вот, именно в этом стихе. Вот. И для того, чтобы обман он прошел, никто ж никогда не говорит, что смотрите, сейчас я вас буду обманывать, приготовьтесь, вот звучит обман. Такого никогда не бывает. Всегда, когда человек хочет скрыть свою ложь, он прибегает к хитрости. И это нужно очень хорошо помнить. Никогда лжеучителя, ни тогда, ни сегодня, они не будут говорить, что вот мы лжеучителя. Нет. Все будет очень красиво, очень правильно, аргументировано, очень ясно и четко выверено. И обратите внимание, что говорит апостол Павел. «Чтобы ваши умы не прельстились». Братья и сестры, как бы вы ни относились к чувствам там, или каким-то переживаниям духовным и душевным, вера в первую очередь касается разума. Вера в первую очередь касается нашего разума. Павел в Римлянам пишет 10.14, что как веровать в того, о ком ты не слышал? То есть разум. Как мы будем принимать это разумом? И поэтому сатана это очень хорошо знает, что наша вера, она базируется на каких-то фактах, на чем-то таком истинном. И поэтому он направляет свои стрелы именно в это место, в разум. Он прельстил Еву, и он прельщает сегодня нас. Он обманул ее, он сегодня обманывает нас. Каким образом? Заставляет нас верить не истине. Истина – это то, что есть на самом деле. То, что реально, то, что вы можете как-то обнаружить, исследовать, проверить, любой человек, это истина, то, что присутствует, это правда. И это принимает наш разум. Поэтому сатана, он прибегает к такой хитрости, чтобы заставить человека не верить в истину, чтобы он верил в ложь. И смотрите, интересный контекст, это вот 11 главы, где апостол Павел говорит о лжеучителях. И именно в этом контексте он приводит этот пример, когда он обращает внимание Коринфской церкви на то, что произошло тогда в Эдемском саду, это катастрофа. Это контекст о лжеучителях. И смысл очень прост, очень понятен, такой посыл, его позыв, что вот как тогда змей обольстил Еву, обманул Еву, так и сегодня он обольщает вас, только по-другому. Тогда был змей, сегодня это лжеапостол, лжеучителя, и они это делают. И вы знаете, во втором послании к Коринфянам, когда я читал это, когда мы исследовали вот уже с братьями это вот послание, то мы не можем не обратить внимания на то, что Павел предстает нам, вот может быть, он специально так и не делал, он, может быть, не достигал этой цели, но мы видим его как Павла-ревнителя по церкви. Он сказал: «Я вас ревную ревностью Христовой». Да? И мы видим его как человек, который очень яро защищает Евангелие Иисуса Христа, короче, который стал в проломе за Бога именно в этом городе, в Коринфе. И параллель, она проходит на Бога из книг Ветхого Завета, где мы видим Бога как Бога-ревнителя. И вы помните, например, вторая заповедь, о чем нам говорит, что не делай себе изображения ничего, что на земле, на небе или под землей. Почему? Потому что я Бог-ревнитель. Ревнитель – это ревность, это такое острое чувство собственничества. Это мое. Я не хочу это отдавать. Я это или заслужил, или как-то у меня оказалось, и поэтому я очень яро охраняю это что-то, что, ну, что мне принадлежит, или кого-то, кто мне принадлежит. В частности, Бог говорит о своем народе. Я Бог-ревнитель, и поэтому я не собираюсь вас ни с кем делить. И поэтому вторая заповедь – никому нельзя поклоняться, кроме меня. Я Бог-ревнитель. Я слежу за тем, чтобы это было мне, я слежу за этим. И апостол Павел точно так же, он ревновал о церкви Иисуса Христа, он следил за тем, чтобы она не досталась в лапы врагу. И поэтому он так и об этом говорил. И вы знаете, когда мы читаем сегодня этот текст, когда мы читаем другие тексты, мы понимаем, что, или вернее, мы должны понимать, что это предостережение для каждого из нас, для меня предостережение. Иногда может показаться, что ну вот это как бы так слово, оно ну, не касается нас, оно просто нас обходит стороной. Зачем нам об этом говорить? Нет, это слово ко мне. Апостол Павел говорил, берегитесь злых делателей, берегитесь. Кому это сказано? Филиппийцам просто? Или может быть это сказано нам? Об этом же сам говорил и Иисус, берегите, чтобы кто вас не обманул. И в Луки он говорит, и в Марка, и в Матфея, три евангелиста об этом, они об этом говорят. Значит, реальная опасность. Мы находимся в этой зоне этой опасности. Почему? Потому что об этом говорит Слово Божие. И поэтому, если Павел говорил о лжеапостолах, и они угрожали миру, спокойствию, благоденствию церкви в городе Коринфе, то поэтому это слово оставлено и для нас, и мы находимся в точно такой же ситуации, когда мы можем попасть под какой-то обман, под какое-то обольщение. И вы знаете, сегодня век наш, когда, может быть, за лет 15 последних, мы видим очень большой технический прогресс, и если раньше, например, ну просто пример, какой-то человек живет, например, в сельской местности, у него нет больших возможностей или часто выезжать куда-то, в какой-то город там или что-то другое, и он слушает тех проповедников, которые есть у него в церкви, в деревне, может быть, с большой радостью он выписывает христианские газеты, чтобы почитать что-то там, ну, как-то разнообразить, может быть, журналы христианские выписывают. Я знаю, что раньше очень многие слушали радиопередачи, тоже выделяли специально свое время драгоценное. Они сидели возле приемника, и этот приемник нужно было постоянно крутить, ловить эту волну, не так, как сейчас, знаете, FM-радио, там все чистенько идет, и ты занимаешься своими делами. Нет, нужно было сидеть и трудиться возле приемника, не потерять волну. И люди слушали Евангелие. То сегодня просто вы вводите в интернете поиск проповеди, и вам... 10 тысяч страниц слушай, пожалуйста, хоть всю свою жизнь, и вы не переслушаете. И вопрос у нас встает, как, что нам делать, как быть. Вот нам сегодня проповедуют, что нам делать, кого нам слушать, кого не слушать. И вы знаете, в Библии я считаю, что на основании Библии мы можем выделить несколько таких вот правил, когда мы сталкиваясь с каким-то учением, с христианским, и даже, я бы сказал, в последнее время, не обязательно с христианским, когда говорят нам ложь и пытаются наш разум повернуть против истины, против Иисуса Христа. И я выделил вот несколько советов. Ну, первый, самый важный совет, который касается каждого из нас, который должен знать каждый христианин, это очень хорошо знать Священное Писание. Я понимаю, что это такое обыденное такое слово, но это самое первое, что нам нужно знать. Очень хорошо знать Священное Писание. Когда-то мы проходили в семинарии историю, и... Я запомнил, очень хорошо запомнил, почему вот, как мы сегодня смотрим на исторические церкви, на католиков, на православных, и у них есть такие, скажем так, высокие чины, там, епископы, там, кардиналы, да, и основная идея, которая была, наверное, в то время, когда они учреждались эти, скажем так, должности, если хотите, очень хорошая. Почему? Потому что появилось много лжеучителей, которые ходили по разным церквам, а люди их не знали. Приходит человек, вы откуда? Я там, например, из Фиатир, например. И, ну хорошо, брат пришел, давайте скажем вам слово. И он начинает там говорить, задвигать всякие такие ереси, да. или там что-то не очень правильно говорить. И если вы проследите по истории, то очень много каких-то ответвлений от истины христианской было вот именно вот в первые века, очень много. И поэтому с этим нужно было что-то делать. И поэтому ввели такой сан епископов для того, чтобы этот человек, он мог проповедовать в других церквах. Если в поместной церкви проповедовал там какой-то пастор или учитель, там, или другие учителя, то приезжим, если ты не являлся епископом, то ты не имел права говорить. Вроде бы не хорошее дело. И почему это было принято? Потому что были люди, которые этим пользовались, которые уводили от Иисуса Христа. И поэтому в то время, это сегодня у нас есть Библия у каждого, и не одна, и не в одном переводе, и не в одном виде. А тогда это было очень дорого иметь Священное Писание. В большинстве своем люди не очень хорошо разбирались, не очень хорошо знали Писание. И они не могли быть очень часто последовать примеру верийцев, которые открывали Библию, которые открывали Писание и говорили, а, он сказал истину, а, он тут не истину говорит. И поэтому они верили. И чтобы этого не было, они сказали, что вы должны быть епископы. Сегодня мы можем открыть Писание, мы можем хорошо знать Писание, мы можем укрепляться в этом Писании и очень хорошо можем отличать ложь от истины. Вспоминаю одну, ну, рассказали мне такой случай, когда одна сестра, она из Пятидесятнической церкви, ну просто интересный, занимательный такой пример, когда приезжает какой-то один, какой-то брат приезжий, и там что-то говорит, и она все время говорит, аллилуйя, слава Богу, аллилуйя, слава Богу. И говорят, ну сестра, ну подожди, ну когда наши проповедуют, братья, ты так не говоришь. А когда они приезжают, ты все время так вот говоришь. Она говорит, что ну своих-то я хорошо знаю, что они ерунду не скажут. А вот те могут, я слежу за ними. То есть хороший пример. Человек следит, она знает Писание, она следит, как бы так, ну может выражает не совсем хорошо, но не в этом суть, да? Вот. Итак, первое, что самое мы должны знать, это очень хорошо знать Писание. И если вы знаете хорошо Писание, то вас никто не обманет. Если вам будут говорить, что мир создан за 6 миллионов лет, это ерунда, вы не будете верить, потому что мир создан за 6 дней. Если вам скажут, что не было никакого Соломона, вы скажете, ерунда, был Соломон, потому что об этом написано в Писании. Когда-то лет 100 назад говорили, что Евангелие не истина, потому что никто никогда в жизни не знает, кто такой был Понтий Пилат, прокуратор. Христиане об этом знали всегда, потому что об этом написано в Писании. И только потом археологи нашли какую-то табличку где-то там недалеко от Израиля, теперешнего, где написано, что упоминается имя прокуратор Понтий Пилат. Ну, мы об этом знали всегда, потому что написано в Писании. И если мы будем знать Писание, нас никто не сможет сбить с пути. Самое первое – это знать Писание. Ну, если вам этого недостаточно, и вы очень хотите послушать проповедь, и вы считаете, что ваши проповедники в церкви там недостаточно воспитают, то подойдите, спросите у пастора. Дорогой брат, могу ли я послушать, вот есть такой вот проповедник, я нашел в интернете, Коваль Юрий, стоит его слушать или не стоит? И пастор вам скажет, да, хороший брат, слушайте, или нет, не слушайте, да? Вот. Если вам и этого показалось мало, то есть слову пастора вы не совсем хотите доверять, а вам очень хочется послушать, в силу каких-то обстоятельств, может быть, вы в деревне там где-то живете, ну нет братьев, которые проповедуют, а хочется попитаться Словом Божьим, насытить свою душу, то 2 Коринфянам 11 глава 3 стих говорит так, что уклонившись от простоты во Христе, очень важно помнить, что Евангелие, оно доступно людям. Я не верю, что Библия предназначена для студентов семинарии. Я отказываюсь в это верить. Я не верю, что Библия предназначена для людей, которые имеют какие-то ученые, докторские степени, каких-то там, не знаю, 3-4 семинарий. Это неправда. Евангелие может понять любой человек. Если вы просто умеете читать, там, я не знаю, 40 слов в минуту, там, я не знаю, какой-то уровень 3 класса или какого-то, этого достаточно бы, чтобы спастись. Это простота во Христе. Если вы открыли и прочитали, что спасение через Иисуса Христа, а вам начинают говорить, что спасение через что-то там еще, через какие-то дни, это неправда. Если вас уводят от простоты во Христе, это, ну, любой человек, который зрелый христианин, скажет, что Евангелие, оно настолько просто, ну проще некуда. Признал себя грешником, обратился к Богу за прощением, ты спасен. Это простота во Христе. И поэтому это еще один индикатор. Если вы служите кого-то, И он говорит не о простоте. Если там что-то такое заумное, какая-то, знаете, очень обычно, вернее, обычно у лжеучителей, их учений, есть какая-то такая, знаете, изюминка. И какая-то новая изюминка. Вот, которого никто никогда раньше не знал, которого никто никогда не слышал. Вот это вот истина, за это нужно держаться. Красная лампочка уже должна гореть. Уже нужно задуматься, что-то тут не то. Что-то здесь не так. И поэтому очень важно в простоте Иисуса Христа. Если к этому призывает проповедник, если он говорит Евангелие в простоте, слушайте его. Знаете что? Когда я еще прочитал, хочу даже открыть второе послание Петра, 17, 3 глава 17 стих, я прочитаю. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Писание говорит нам, что проблема, с которой пришел Иисус Христос, чтобы ее решить, какая была? Это проблема греха. Христос пришел на землю для того, чтобы решить в жизни, между отношениях Бога и человека, проблему греха. Если человек, вы слышите где-то, я не знаю, кого-то, который говорит о вседозволенности, который сквозь пальцы смотрит на грех или на какие-то грехи, должна загореться красная лампочка. Он находится в заблуждении, потому что об этом говорит Священное Писание. Заблуждение беззаконников. Беззаконник – это люди, которые идут против Священного Писания. Это люди, которые не соблюдают Священное Писание, для которых Библия – это не является конечным авторитетом веры и практики. И если они этому еще и учат, они находятся в заблуждении, и они людей вводят в обман. А это можно. А это так, это все хорошо. Мне смешно, знаете, с одной стороны смешно, с другой стороны я думаю, в какую петлю лезут люди, когда начинают, например, про те же гомосексуальные браки. Церкви там какие-то на Западе, там, к нам это все идет. Это ужас, это кошмар. Это просто заблуждение, это не заблуждение, это против Бога идут, это беззаконие. Но вы знаете, Бога невозможно обмануть. И когда я готовился к этой проповеди, я думал, ну вот такая тема о лжеучителях. Что, как бы так, что я хочу сегодня сказать или запомнить себе, чтобы было у меня, и чтобы передать это вам. И вы знаете, Писание говорит нам, Павел говорит нам, Христос говорит нам о том, чтобы мы пребывали в Библии, чтобы мы пребывали в истине, чтобы мы пребывали в учении апостолов. Я уже суммирую просто своими словами многие места Священного Писания, где Бог нас призывает, чтобы мы были в Его Слове, чтобы мы пребывали в Его Слове, чтобы мы были людьми, которых, знаете, у которых в руках Библия. Это я о себе тоже говорю. Потому что, может быть, сегодняшний такой, знаете, ритм жизни не дает нам очень часто прикасаться даже руками к Библии. Мы, может быть, где-то и забываем и не только подумать, даже почитать Слово. Но Христос нас призывает, чтобы мы были людьми Библии. Как кто-то недавно в Фейсбуке там поделился таким спрол, по-моему, один человек, американец, он сказал, что когда у меня спрашивают, когда же я уйду на пенсию, я им скажу, что я уйду на пенсию тогда, когда вы оторвете мои закоченевшие холодные руки от Библии. Вот тогда я уйду на пенсию. То есть у него Библия в руках, он ее читает, он ее исследует, он ей занимается. Это нам пример. Это мы должны быть такими. Исследуйте Писание. Христос сказал им, вы Библию читаете, потому что хотите, чтобы получить жизнь вечную, а Библия обо мне говорит, о Христе. Библия свидетельствует о Христе. Сегодня это, применяя это слово, мы говорим, что Библия говорит нам о спасении. Библия говорит нам о Спасителе. И Рождество говорит нам о Спасителе. Каждый день говорит нам о Спасителе. Что у нас есть Бог, который нас спас, который простил наши грехи по своей благодати и милости, которого мы должны благодарить. Это истина. И сегодня вас пытаются обмануть и лжехристиане пытаются обмануть, и мир пытается обмануть, когда, знаете, говорят, а вот за сколько дней был создан мир, как-то я был, пригласили меня в воскресную школу, ну там, урок провести. И дети задают вопросы, и вопросы, знаете, такие интересные. А вот говорят, что мир был создан за много миллионов лет. А почему они так спрашивают? Я думаю, почему они об этом вообще спрашивают? Они же читают Библию, родители с ними рассуждают. А потому что они слышат это по телевизору. Потому что они открывают Discovery, там говорят, что динозавры там и так далее созданы были, вернее, там появились каким-то образом много миллиардов лет тому назад и так далее и тому подобное. А почему мы сегодня говорим, что только христианство – это истина, ведет к Богу? Может быть, все остальные религии, они тоже верят в того же самого Бога, но просто по-другому названы. А почему они об этом спрашивают? А потому что они открывают какие-то там, я не знаю, новости в интернете, смотрят телевидение, когда ты говоришь, что все пути ведут к Богу, не обязательно быть христианином, можно быть там, каким-то там, я не знаю, кем еще, все равно ты попадаешь в рай. В принципе, это все в одного Бога верят. И вот это атаки, это обман, это хитрый обман, когда под видом лженауки пытается человеку объяснить, что все в принципе о Боге говорит. И те идут к Богу, и эти идут к Богу. Все нормально. И если ты последуешь за теми или за этими, ничего страшного в этом нет. Все хорошо. Это неправда. Это неправда. И поэтому сегодня призыв Бога ко мне и к вам. Исследуйте Писание. Пребывайте в учении апостолов. Пребывайте в молитве, чтобы Бог мог быть в вашем сердце, чтобы мы были вместе с Богом. Пусть Бог благословит нас. Аминь. Давайте помолимся.